жизни, которая началась у меня после этого приключения, я тем более не привык. Она была, прямо скажем, странная. Отчасти даже приятная, если проводить таким образом несколько суток в год, предварительно как следует упахавшись. На подобных условиях любому понравится спать по дюжине часов кряду, бесконечно ходить по трактирам с друзьями и принимать гостей у себя. Не то чтобы мне кто-нибудь строго-настрого запретил заниматься другими делами, но от всех остальных занятий я уставал так быстро, что лучше бы вовсе не начинал. Впрочем, от прогулок, гостей и обедов я тоже уставал. Настолько, что иногда засыпал, сидя в кресле, умолкая буквально на полуслове. А это уже ни в какие ворота. Раньше, я говорят, даже во сне продолжал болтать. Ну, хоть в обмороке не падал. Впрочем, вру. Все-таки падал. Просто не каждый день. А когда, окончательно обозлившись на свою беспомощность, начинал колдовать. Магия не то чтобы вовсе мне не давалась, но отнимала так много сил, что я с ног валился. Хотел бы сказать, что рыча от ярости, но нет. Скорее, уныло бурча под нос проклятия. На настоящую ярость у меня тоже не было сил. Несколько раз я ходил на темную сторону, как неопытный новичок. То есть не один, а с сопровождающими. И не потому, что на других условиях друзья меня не отпускали. Я сам их звал. Такой осторожный стал, что самого от себя тошнило. Впрочем, сэр Шурф уверял, что это называется элементарный здравый смысл. И так искренне радовался его проявлениям, что я худо-бедно примирился с новым осторожным собой. В конце концов, надо иногда чем-то радовать друзей. На темной стороне силы ко мне возвращались мгновенно. Даже не верилось, что совсем недавно был таким размазнёй. Я всякий раз просил: «Пожалуйста, давай так и оставим. Пусть у меня опять станет много сил». Затем и ходил туда, собственно. Глупо было бы в моем положении не воспользоваться готовностью темной стороны мира мне во всем помогать. Оттуда я всегда возвращался полным сил, бодрым, в приподнятом настроении, но это счастье очень быстро заканчивалось, буквально через четверть часа. Большим искушением было сидеть там безвылазно, но я не хотел навязываться. Положа руку на сердце, просто боялся, что, постоянно околачиваясь там в состоянии жалкого попрошайки, могу очень быстро темной стороне надоесть. Беззаботное пенсионерское существование задолбало меня настолько, что описать невозможно. Но как покончить с ним, я не знал. И никто не знал. Джуфин и леди Сатофа дружно твердили, что все в полном порядке. Рано или поздно силы вернутся, надо спокойно ждать. Сэр Шурф оптимистически их цитировал. В общем, я за всю свою жизнь не получал столько обещаний прекрасного будущего, как за эти полторы дюжины дней. Но на вопрос, когда же оно наконец наступит, ответа ни у кого не было. Только предположение в диапазоне от «скоро, наверное», до «в самом худшем случае через пару лет». Меломори совсем перестало мне сниться. А для нас это был единственный способ поддерживать связь. Я когда-то с легким сердцем отпустил ее учиться карварохским буревухам, ясно понимая, что мы расстаемся так надолго, что можно считать навсегда. Магия изменяет людей куда сильнее, чем просто время и опыт. Поэтому невозможно даже попытаться вообразить, какими мы станем к тому моменту, когда снова встретимся, и захотят ли эти новые люди иметь дело друг с другом. И оба ли этого захотят? Такая неопределенность мне скорее нравилась, потому что дразнила, всегда держала на взводе, в тонусе, в постоянной трагической и счастливой готовности неизвестно к чему. И когда Меломори подолгу не появлялась в моих сновидениях, я даже отчасти радовался, что она наконец-то учится более интересным и сложным вещам, чем умение прицельно сниться знакомым и удерживаться в их сновидениях по собственному желанию, так долго и в таком виде, как сочтет нужным сама. Но сейчас я, конечно, дорого дал бы даже за иллюзию прежней близости. Когда человек слаб, человек слаб. Я догадывался, что Меломори исчезла из моих сновидений не по собственному решению, а потому что ей стало просто некуда приходить. От постоянной усталости я дрых как убитый. Не видел даже обычных, бестолковых, ничего не значащих снов. Но легче мне от этого понимания почему-то не становилось. Все равно казалось, что она бросила меня в беде. Слабый всегда несправедлив. Думаю, я не чокнулся только потому, что дело происходило не где-нибудь, а в Йехо. Все-таки я очень люблю этот город, и он отвечает мне взаимностью. Стоит просто выйти на улицу, и сразу появляется явственное, ни с чем не сравнимое ощущение, будто город тебя всем собой обнял. Мне бы, конечно, еще и сил на прогулки побольше, а то каждые полчаса усаживался передохнуть, как глубокий старик. Но отдохнув, я не возвращался домой, а упорно шел дальше и дальше. Забредал куда-нибудь на окраину, а потом возвращался домой темным путем. И тогда уже честно валился на пол, чуть не плача от злости на проклятую слабость, но вполне довольный своим упрямством. Ну и тем, что колдовать у меня все-таки получается, пусть даже такой ценой. Другим неодолимым препятствием на пути к отчаянию стали мои друзья, которые окружили меня таким плотным кольцом, что я заподозрил заговор. В смысле, что они сговорились меня развлекать и четко распределили дежурство, кто, когда, в какой очередности, что со мной делает, сколько часов. И отлично справлялись. Я на самом деле не люблю, когда близкие становятся свидетелями моей слабости, но им как-то удавалось меня радовать и почти не бесить. Ну или я сам ухитрялся почти не беситься. Это на самом деле не особенно сложно даже с моим вздорным характером, если ясно осознавать, что я мог их всех, людей, зверей, свой дом, этот город и, чего мелочиться, весь мир сразу навсегда потерять. И себя за компанию. То есть дешево я отделался, вот о чем нельзя было забывать. Подумаешь, великое горе, ноги от прогулок подкашиваются, а от колдовства кружится голова и темнеет в глазах. Шурф проводил со мной так много времени, что впору было начинать беспокоиться о дальнейшей судьбе Ордена Семилистника. С другой стороны, кто их знает, эти магические ордена? Может, у них как раз самый расцвет наступает после того, как великий магистр обретает мистическую способность беспечно забивать на свои непосредственные обязанности, потому что есть более важные дела. В любом случае, собственные интересы для меня были важнее каких-то там орденских. Если лучшего в мире собеседника, способного отвлечь меня не только от мрачных мыслей, но и от их вполне объективных причин, вдруг стали выдавать щедрыми порциями, надо брать. Однажды вечером мы с ним сидели на крыше мохнатого дома. В такое прекрасное время, когда закат только-только погас, и город постепенно заливают чернила сумерек, сперва словно бы разбавленные молоком, но с каждой минутой все темнее и гуще. Наверняка во Вселенной есть вещи и покруче ясных весенних вечеров в столице Соединенного Королевства. Но это я только теоретически предполагаю. Пока ничего подобного не встречал. Сэр Джуффин Халли появился на крыше внезапно, без предупреждения. На самом деле он редко себя так ведет. Я имею в виду, не валится, как снег на голову, без крайней необходимости. Да и в случае этой самой необходимости чаще к себе зовет. Увидев шефа, я первым делом привычно подумал, в городе что-то стряслось. Как всегда в таких случаях, мысленно схватился за голову. «Ну как же так? Все же хорошо было. Зачем?» И одновременно обрадовался, что сейчас начнется веселье, и мы всем покажем. Ну, как минимум, некоторым. Кое-что. Потом я, конечно, опомнился. Какое может быть в городе, даже если там и правда что-то стряслось? То при чем тут я? Польза от меня сейчас примерно как от садовой скульптуры. Могу украшать своим видом какую-нибудь композицию. Или храниться в сарае и не украшать.
«За внезапное вторжение принято извиняться, но я не буду», — сказал Джуффин. «Для этого я слишком хороший гость».
И поставил перед нами бутылку вина. Я сразу понял, что того самого, лучшего года эпохи Халлы Махуна Мохнатого. А Шурф, прежде с этой редкостью не встречавшийся, молча разглядывал этикетку. Он, конечно, человек сдержанный, вернее, обученный контролировать свое поведение, поэтому не ахал, не хватался попеременно за сердце и голову, даже вопросов не задавал, хранил свою фирменную невозмутимость. От изумления у него просто ярче обычного светились глаза. «И правда, настолько хороший, что хоть в обморок падай», — наконец сказал я. «Благо, у меня сейчас с этим запросто. Истеричным барышням уроки могу давать». «Нет, ну правда, такими сокровищами не делится, сам бы не стал. А ты — да».
«У меня столько новостей, и они такие неоднозначные, что я решил лучше уж сразу одним ударом уложить тебя на лопатки, а потом понемножку добавлять», —
объяснил Джуффин.
«А сэр Шурф просто везучий. Вот кто всегда умел оказаться в нужном месте в самый удачный момент».
«То есть я вашему разговору не помешаю? Могу остаться?»
— вежливо осведомился Шурф. За этой вежливостью стояла, конечно, не только его хваленая выдержка, но и опыт человека, которому никогда ни в чем не отказывают. Когда Шурф еще служил в тайном сыске, сэр Джуффин Халли, способный уморить работой любого сотрудника, а потом воскресить и заново уморить, всегда давал ему отпуск практически любой продолжительности по первой же просьбе, при том, что всех остальных даже просто поспать через раз отпускал. Но все равно, я поразился хладнокровию своего друга. А если бы Джуффин сказал Нам самим мало. Или разговор конфиденциальный, извини. Что тогда делать? Спокойно встать и уйти, так и не попробовав эту редкость? Ужас какой. Но говорю же, Шурфу Лонли Локли никто никогда ни в чем не отказывает. Такая уж у него специфическая разновидность обаяния. Ну или просто хорошо выдрессированная судьба. Вот и сейчас Джуфин кивнул.
«Разумеется, оставайся. Лучше поделиться с тобой вином, чем два раза одно и то же рассказывать. Я же, сам понимаешь, не то чтобы совершенно случайно тебя здесь застал».
От его деловитого тона мне стало весело и одновременно не по себе, потому что по опыту знаю, как здорово быть участником разговоров, которые шеф тайного сыска ведет таким тоном, и как крупно надо влипнуть, чтобы оказаться предметом обсуждения. А мне сейчас предстояло быть и тем, и другим.
«Интересный у тебя получился поезд, сэр Макс», —
сказал Джуфин, разлив вино по стаканам.
«Красивое наваждение. Ты был прав. Рисунок совершенно не передает впечатления. А я-то еще удивлялся, почему ты так им недоволен».
«Так ты видел поезд?» — перебил его я.
«Больше сотни человек его уже видели. Но, справедливости ради, это были не случайные люди, а специально проинструктированные полицейские и наиболее стойкие кофины-агенты, которые все это время добросовестно гуляли по пустырю. И не зря. Каждый вечер, ближе к полуночи, им доставалось из ряда вон выходящее зрелище. За исключением тех вечеров, когда с ними был я. Твой поезд определенно меня опасается. И при мне не показывается, хоть тресни. Осторожный такой».
«Значит, ты его так и не видел?»
«Да видел, конечно. Просто не наяву, а во сне. Есть такая специальная техника, позволяющая привлечь в свой сон наваждение, которое прячется от тебя наяву».
«А почему ты сразу не...»
«Положа руку на сердце, я просто не знал, что такой способ вообще существует»,
— признался Джуфин.
«Ну и чему ты так удивляешься? Естественно, я знаю не все на свете. Даже сотой доли знаний о магии ни одному человеческому существу в себя не вместить. К счастью, мы все вмещаем более-менее разные части, поэтому обычно рано или поздно находится кого спросить».
«Я тоже никогда ни о чем подобном не слышал и не читал», — заметил сэр Шурф. «Видимо, это одна из тех тайн, о которых ни слова нельзя записать. Буквы сами тут же стираются. Хоть на табличке, хоть на бумаге, хоть веткой на песке их пиши».
«Если повезет, то просто стираются»,
— усмехнулся Джуфин.
«А вообще, осторожнее надо с передачей секретных знаний. Иногда и замертво можно упасть. Некоторые тайны так умеют себя беречь, что людям учиться у них и учиться. Это, по крайней мере, вполне позволяет в личной беседе себя рассказать».
«Сложное в освоении?»
«Ответ традиционный. Для кого как»,
— пожал плечами Джуфин.
«Пока не попробуешь, не узнаешь. Лично мне пришлось нелегко. Но не из-за самой техники, а потому что сэр Макс, как выяснилось, не особо мне доверяет. Он, может, и хотел бы, но нет».
«С чего ты взял?» — изумился я. «Сэр Джуфин Халли, конечно, человек проницательный. Даже несколько более проницательный, чем хотелось бы всем, кого он видит насквозь. Но тут он, пожалуй, все-таки промахнулся, потому что на самом деле я ему доверяю. Более-менее. В большинстве случаев. Ладно, в некоторых. Но доверяю же иногда».
«Твой поезд наябедничал»,
— ухмыльнулся Джуфин.
«С потрохами тебя заложил».
И уже серьезно объяснил.
«Это наваждение кормится твоей силой, поэтому до известной степени повинуется твоей воле. То есть ведет себя именно так, как хотел бы ты».
«Но я ничего не приказывал этому поезду. Только в самом начале сказал, чтобы он оставался с нами, и все».
«Наваждение подчиняется не приказам, а твоим желаниям, в том числе неосознанным. Собственно, неосознанным даже в первую очередь. С желаниями вечно так. Твой поезд прячется от меня, потому что в глубине души ты сам не особо хочешь, чтобы я до него добрался. Хотя умом наверняка понимаешь, что это в твоих интересах. Знаешь, что я обычно играю на твоей стороне? Но на чувство теоретическое понимание, если и влияет, то лишь отчасти. А недоверие — чувство, и оно у тебя, ничего не поделаешь, есть. Я, если что, не в обиде. Собственно, сам же когда-то тебя учил, что безоговорочно доверять никому не следует. Всегда надо помнить, что у других свои интересы, и они не обязательно совпадают с твоими. Забавно, что в итоге ты так и не стал осмотрительным человеком, зато отлично выучился не доверять лично мне».
«Я в этой области не особо способный. Но получается очень старательный ученик», — невольно улыбнулся я.
«Получается»,
— легко согласился сэр Джуффенхалле.
«К счастью, я могу переупрямить кого угодно, включая твои наваждения. Поэтому все равно увидел поезд, просто не с первой попытки. И на довольно большом расстоянии, но кое-что все-таки разглядел. И многое понял, хотя ясно, что далеко не все. Но самое важное, для тебя лично, прямо сейчас, все-таки да».
«И что у нас теперь самое важное?» — растерянно переспросил я.
«Куда уходят все твои силы? И почему ты не можешь восстановить былую форму даже с помощью темной стороны? Я уже начал беспокоиться, то ли она тебя разлюбила, то ли просто не узнает, когда ты так слаб. Зря беспокоился. Темная сторона всякий раз дает тебе столько силы, сколько ты способен вместить. Просто добыча мгновенно уходит нахлебнику. И этот твой поезд, знаешь, совсем не дурак пожрать».
«Не смешно», — буркнул я.
«Разумеется, не смешно»,
— подтвердил Джуффин.
«А наименее смешным, мне кажется, тот факт, что это не твое решение. Зная тебя, уверен, что ты не планировал всю оставшуюся жизнь скармливать себя первому попавшемуся наваждению только потому, что оно красивое. Ты не настолько безумен».
«Да леший меня разберет. Вполне может быть, что и настолько», — подумал я, но вслух, конечно, ничего не сказал. Сэр Шурф, судя по непростому выражению лица, думал сейчас примерно о том же, только с более утвердительной интонацией. Говорю же, он знает меня лучше, чем я сам.
«На самом деле, даже удачно вышло, что мне пришлось прибегнуть к магическому сновидению»,
— бодро продолжил Джуффин.
«Потому что в магическом сновидении можно гораздо больше разглядеть. В частности, механизм твоей связи с поездом. У меня скверная новость. Это одна из самых крепких связей на свете, потому что основана на твоем импульсивном, бескорыстном желании дать ему жизнь. Ты ничего не хотел от поезда для себя лично, только чтобы он продолжал быть. Такие бескорыстные, созидательные желания — настоящая высшая магия. Сами по себе, без дополнительных заклинаний, потому что они сродни той силе, благодаря которой возникла и существует жизнь».
«Я об этом читал в трактате принца Аллоя», — встрепенулся Шурф. «Щел это одним из самых темных и непонятных мест. Многократно возвращался и перечитывал, но так и не понял, как такое может быть. В конце концов, решил, что, вероятно, как это часто случается с древними текстами, утрачен какой-то важный фрагмент. Вот уж не думал, что однажды стану свидетелем подобного случая. Но понимание мне это, честно говоря, не прибавило. Скорее, наоборот».
«Есть вещи, недоступные человеческому пониманию»,
— утешил его Джуффин.
«Их приходится просто принимать как факт и учитывать, что иногда, по неизвестной причине, случается вот так. Древние считают, что объяснить феномен страстного бескорыстного желания нельзя, и научиться ему, как учатся другим магическим приемам, невозможно. Но иногда, в момент наивысшего вдохновения, это может получиться само».
И, повернувшись ко мне, сказал своим обычным насмешливым тоном, словно речь шла о каких-то незначительных пустяках.
«Вот и у тебя получилось. Не уверен, что вовремя и по делу, но заранее подбирать себе достойные и безопасные объекты внезапного вдохновения уж точно никому не дано. Разорвать подобную связь практически невозможно. Даже если я уничтожу поезд, это можно сделать с любым наваждением. Завтра он снова появится. Просто на его овеществление уйдет еще больше сил, чем обычно. Твоих, а не чьих-нибудь сил. Не факт, что ты после этого выживешь. Поэтому не смотри на меня зверем, я не буду пытаться уничтожать твой прекрасный поезд. Не люблю бесполезный риск».
«Да не смотрю я на тебя зверем», — вздохнул я. «Просто, ну, не особо доволен услышанным. Так это для тебя, думаю, не сюрприз».
«Да, ты крепко влип, сэр Макс», — согласился Джуффин.
«Совершенно не понимаю, с какой стати так влип».
«Да просто судьба у тебя такая — влипать в разные интересные неприятности. И таким образом косвенно способствовать ускоренному развитию современной магии. Как минимум одного конкретного мага в моем лице»,
— усмехнулся он.
«В любом случае теперь не имеет смысла себя задним числом ругать. Ты поддался очарованию наваждения. Такое легкомыслие зачастую бывает опасно, но кто никогда с дуру не очаровывался, тот, ну, будем честны, просто не очень-то маг».
«Спасибо», — сказал я. «Но я себя не ругаю, я говорю о другом. Не понимаю, как получается, что все мои силы уходят на этот несчастный поезд? Почему ему все время требуется еще? Куда ему столько? Это же, в общем, простенькое наваждение».
«Тебе только кажется».
«Ладно, допустим, сложненькое. Но это всего лишь поезд. Сравнительно небольшая штуковина. Уж точно не целый огромный мир. Я же... Ну, слушай, ты сам обо мне все знаешь. Я однажды, можно сказать, нечаянно создал город в горах, который теперь зовется Шамхумом. И находится, я сам до сих пор толком не знаю где. Понятия не имею, как у меня это получилось. Повторить на бис не смогу, а если однажды смогу, то снова нечаянно. Но факт остается фактом. Я его создал. Сперва этот город часто мне снился. Наяву я о нем тосковал и мечтал однажды увидеть. Потом все завертелось, я попал в Йеху, и мне стало не до придуманных городов. Но однажды город из моих снов возник в горах недалеко от Китария и остался там навсегда».
Подробно об этом рассказывается в повести «Путешествие в Китаре» и во всех повестях цикла «Хроники Йехо». Впрочем, для понимания сути вполне достаточно приведенной здесь информации.
Поначалу был наваждение наваждением, но чем дальше, тем убедительнее овеществлялся, так что теперь вряд ли принципиально отличается от других нормальных человеческих городов. «Да чего я рассказываю? Вы оба там были, сами все видели, и знаете, что к этому городу теперь прилагается огромный остальной мир, который вообще хрен разберет, откуда и как появился. Но появился, факт. Причем именно в то время, когда я там жил, и отлично себя при этом чувствовал. То есть по-всякому, иногда и правда отлично, иногда натурально сходил с ума, но это сугубо психологические проблемы. Человеческий ум с подобными вещами неважно справляется. А сил у меня там было более чем достаточно, всегда. На целый новорожденный мир их хватило, и мне оставалось с избытком. Ну, или ладно, предположим, мои силы тогда уходили только на город, а вся остальная реальность как-то без меня обошлась. Но все равно, несопоставимо, целый город и один единственный поезд. Маленький фрагмент реальности, почти несущественная деталь. И эта крошечная фиговинка почему-то забирает все мои силы. Да быть такого не может. Что-то в этой задаче не сходится у нас».
«Это только у тебя не сходится», — хмыкнул Джуфин. «Где твоя светлая голова, сэр Макс? Поезд поездом. А что ты за окнами видел, пока вы ехали?»
«За окнами», — повторил я, и похолодел, потому что до меня наконец-то начало доходить.
«Вот именно. Сколько твоя подружка успела придумать разных интересных реальностей? Готов спорить, несколько сотен, не меньше. Мечтатели хуже пьяниц. В том смысле, что они умеют вовремя остановиться. Так-то, конечно, гораздо лучше. Вселенная была бы намного скучнее без них. Зато ты был бы здоровее без одной совершенно конкретной мечтательницы, ловко поймавшей тебя в своем смертном сне. Вряд ли, конечно, она сделала это намеренно. Готов спорить, эта мертвая девчонка не ведьма. Не обученная ведьма, я имею в виду. Никакими специальными приемами там и не пахнет. Просто она так страстно цеплялась за ускользающую иллюзию, которую сама же в последний миг нечаянно создала, что сила ее желания сработала не хуже магического ритуала и притянула первого же оказавшегося поблизости волшебного помощника. То есть тебя. Иногда воля к жизни сама по себе магия. В некоторые моменты, в очень хороших руках».
«Несколько сотен придуманных миров овеществились благодаря одному Максу?»
— недоверчиво спросил Шурф.
«Немыслимо. Думал, уже никогда ни о чем не стану говорить, так не бывает. Но сейчас, кроме этого, мне абсолютно нечего сказать».
«На самом деле ты прав», —
улыбнулся Джуфин.
«Овеществились — это все-таки слишком громко сказано. При всем уважении к сэру Максу это было бы чересчур. Пока они только сменили статус бесплотной мечты на статус зримого наваждения. Возможно, даже не просто зримого, а затрагивающего чувственное ощущение. Этого я не знаю, не проверял. И не факт, что хоть однажды проверю. Это наваждение от меня ускользает. Пока получилось только издалека на него посмотреть. В любом случае, усилия, необходимого для поддержания такого огромного числа иллюзий одновременно, более чем достаточно, чтобы кого угодно в могилу свести. Я имею в виду, ни один живой человек с подобным объемом работы не справится. И сэр Макс бы не справился, если бы не помощь темной стороны. Что тут скажешь, повезло. Ему самому, что до сих пор жив, а еще больше мертвой девчонки. Хорошего кормильца нашла. Ну и нам с тобой грех жаловаться. Хоть что-то от сэра Макса осталось. Ни одна бесплотная тень, с которой даже вина на крыше не выпьешь.
Они говорили обо мне как об отсутствующем или настолько тяжело больном, что его уже можно не брать в расчет. И от этого мне стало здорово не по себе. «Эй, я еще тут», — сказал им я. «И не в обмороке, даже не пьян до беспамятства. Возможно, последнее как раз зря».
«Извини», — спохватился Шурф. «Обсуждать тебя как некий абстрактный феномен и правда довольно бестактно. Оправданием может служить только тот факт, что полученная информация совершенно выбила меня из колеи».
«Да меня тоже», — вздохнул я.
«Если вы думаете, будто мне намного проще уживаться с этой информацией, чем вам, то ошибаетесь»,
— неожиданно признался Джуфин, от которого мы сейчас ожидали обычного в таких случаях внушения. Дескать, нечему тут ужасаться. Информация не чудовище, которое пришло нас сожрать, а просто новые факты. Их следует принимать к сведению и учитывать при выстраивании дальнейших стратегий, а не стенать. Не уверен, что подобные нотации способствуют мгновенному исправлению, зато в качестве успокоительного средства они действуют превосходно. Меня воспитывают, следовательно, я жив, и это, скорее всего, надолго. Шеф не любит тщетных усилий и вряд ли стал бы тратить драгоценное время на вразумление обреченного. Поэтому именно сейчас я бы с радостью выслушал пару-тройку его фирменных назиданий. Ну ладно, нет, значит нет.
«Зато у меня есть идея, как вытащить тебя из этой истории»,
— сказал Джуфин. «Так меня можно вытащить?»
«Разумеется. Все всегда можно. Главное — придумать как. На самом деле идея лежит на поверхности. До такой степени на поверхности, что вполне могла бы прийти в голову тебе самому».
«Она, может, и приходила, да ей не открыли», — невесело усмехнулся я. «Не услышали стука, было не до того».
«И даже сейчас не догадываешься»,
— огорчился Джуфин. «Вообще, шеф тайного сыска не склонен предаваться иллюзиям. Но одна иллюзия у него все-таки есть. Сэр Джуфин Халли почему-то считает меня выдающимся интеллектуалом, способным мгновенно найти ответ на любой вопрос. Ну или просто надеется, что я таким скоро стану. Буквально с минуты на минуту, вот-вот». Я в очередной раз обманул его ожидания, отрицательно помотав головой. Джуфин был милосерден, не стал принуждать меня к умственному труду, а сразу сказал:
«Да просто отправляйся на темную сторону и попроси ее разорвать эту связь».
В первый момент я чуть не расплакался от облегчения, потому что дырку в небе над моей глупой башкой, как же я сам не додумался. Действительно, раз и все. Надо было, конечно, дать себе волю и разрыдаться, хоть пару минут побыл бы счастливым. Но вместо того, чтобы рыдать, я задумался. И восторг сразу прошел. «А что будет с поездом после того, как он перестанет получать мою силу?» — спросил я. «Он исчезнет? И все эти удивительные миры вместе с ним? И мертвая женщина умрет окончательно? Лишится своего честно заработанного рая?» «Нет, так нельзя». После моего выступления воцарилась такая абсолютная тишина, словно умолкли не только мы трое, но и весь город, который вообще-то шумит круглосуточно, шуршит колесами, скрипит воротами, гудит клаксонами, стучит оконными ставнями, звенит стаканами в забегаловках, щебечет птицами, кричит, говорит и смеется человеческими голосами. И лает, конечно. Куда же мы без собак? Первым тишину нарушил сэр Джуфин Халли.
«Ты совсем спятил?»
— спросил он. Это была правильная формулировка. Я и сам как раз начал думать, что да, пожалуй, совсем.
«Насколько я успел изучить сэра Макса, это его естественное состояние», —
хладнокровно заметил Шурф. Вот кто, кстати, совершенно не удивился. Похоже, с самого начала примерно чего-то такого от меня и ждал. «Ну, смотрите, как получается», — сказал я, собравшись с мыслями. «На одной чаше весов у нас я, живой и вполне здоровый, условно здоровый. Ладно, как полмешка с дерьмом, даже до целого пока не дотягиваю. Недостаточно туго набит. Но моей жизни, если я правильно понял, примерно сейчас ничего не угрожает. Сколько-то еще точно протяну. А на другой чаше весов — удивительное магическое явление. Сложное, многогранное наваждение. Поезд, проезжающий через сотни вымышленных миров, и сами эти миры во всем их немыслимом разнообразии. Вы оба знаете о магии гораздо больше, чем я, но ни о чем подобном прежде даже не слышали. Может, вообще за все время существования мира впервые такое случилось? Хотя бы поэтому не стоит так поспешно его уничтожать».
«Да почему сразу уничтожать?»
— скривился Джуфин.
«Не настолько я одержим разрушением. Ты мне льстишь».
«А поезд сможет существовать без моей поддержки? Или исчезнет, как только будет разорвана связь?»
«Этого я просто не знаю», — признался шеф. «Может, исчезнет, а может и нет. По уму должно хоть что-то остаться от этого наваждения. Все-таки ты уже очень много сил в него вгрохал».
«Но ты не уверен».
«Гарантий дать не могу, и никто не сможет. Максимум предположить с той или иной степенью вероятности. Сколько наваждений, столько и правил. Специалистов по этому конкретному поезду в мире, боюсь, просто нет».
«Ну, можно попробовать разобраться», — неожиданно сказал сэр Шурф. «На то, собственно, и задачи, чтобы их решать».
Он выглядел на удивление спокойным, даже, можно сказать, довольным. А я-то думал, с ним мне придется гораздо труднее, чем с Джуфином. Пока шеф будет подбирать разумные аргументы, этот просто даст по башке и утащит на темную сторону. И чего доброго, сам с ней как-нибудь договорится. До сих пор темная сторона не исполняла его желаний по первому требованию. Но это Шурф просто не ставил перед собой такой задачи. А если поставит, все, выноси кровать из дома, как леди Сатоф иногда говорит. Однако пока можно было ничего ниоткуда не выносить. В смысле, мой друг не давал воли своей природной склонности к насильственным действиям. А спокойно сидел рядом с нами на крыше, вертел в руках пустой стакан и смотрел в темноту с видом, я бы сказал, мечтательным. Но это определение настолько не вяжется с сэром Шурфом Лонли Локли, что ну его к лешим. Будем считать, вид был просто задумчивый, и все.
«Ты что ли будешь разбираться?»
— мрачно спросил Джуфин. Он-то наверняка рассчитывал на поддержку в нелегком деле возвращения меня в разумное состояние. И вдруг такой поворот.
«Попробую», — кивнул Шурф.
«С вашей помощью, разумеется. Без нее у меня вряд ли что-то получится. Не знаю даже, с чего начинать. Но очень хотел бы разобраться. Макс совершенно прав. Это исключительно интересный феномен. Как частное лицо, я бы предпочел, чтобы с моими близкими никогда ничего подобного не случалось. Но как ученый я восхищен. Впрочем, дело даже не в этом, а в том, что у нас с вами нет иного выхода, кроме поиска компромисса, позволяющего сохранить наваждение, раз уж Максу приспичило, чтобы оно непременно было. Если мы сейчас уговорим его разорвать эту связь, и поезд исчезнет, он нам этого никогда не простит».
«Да ладно тебе», — вздохнул я. «Прощу, конечно. Вам, да, себе нет».
«Так даже хуже», — ответил мой друг. «Любую вражду можно пережить, а иногда и повернуть себе на пользу, кроме вражды с самим собой».
Джуфин, все это время слушавший нас с интересом исследователя, внезапно обнаружившего принципиально иную форму условно-разумной жизни, наконец укоризненно сказал.
«Ну, спасибо, порадовали. С тех пор, как Его Величество милосердно перестал приглашать меня на ежегодные диспуты придворных философов, я даже не предполагал, что мне еще когда-нибудь доведется присутствовать при настолько возвышенных беседах. К вашему сведению, мальчики, чувства нужны, потому что их интересно испытывать, а не за тем, чтобы нами повелевать».
«Тем не менее, иногда к чувствам лучше прислушиваться, особенно к чужим. Дешевле обойдется в итоге»,
— заметил Шурф.
«Тоже верно»,
— неожиданно легко согласился Джуфин и добавил.
«Я бы мог продолжать с вами спорить и даже с известной долей вероятности переубедить, но ладно, пока не стану. Мне и самому интересно побольше узнать об этом наваждении. Досадно было бы прежде времени, не разобравшись, его загубить».
«Но ты же сам только что...» — Джуфин меня перебил.
«Во-первых, разорвать твою связь с наваждением неравносильно предложению его уничтожить. Мы просто пока не знаем, как повернется. Рискнуть и посмотреть, что из этого выйдет — обычный для меня подход. А во-вторых, я тебя пожалел».
«Ты меня что?» — переспросил я, потому что ушам своим не поверил.
«Пожалел», —
по слогам повторил Джуфин.
«Специально использовал это слово, чтобы посмотреть, какое у тебя будет лицо. Спасибо, лицо и правда отличное. Я не зря старался. Но на самом деле речь всего лишь о моих текущих приоритетах. в рамках которых твое благополучие гораздо важнее секретов отдельно взятого наваждения. Так уже нормально звучит?»
«Да, так вполне ничего», — растерянно согласился я.
«А поскольку от благополучия ты сам только что наотрез отказался, я могу дать волю своему исследовательскому интересу»,
— завершил Джуфин.
«Ну уж тогда больше не ной, не сокрушай мое сердце ежедневными скорбными монологами о том, как тебе надоела такая жизнь. И от страдальческих взглядов тоже, пожалуйста, воздержись».
Я пожал плечами, дескать, не очень-то и хотелось. Но про себя подумал, что мне теперь нелегко придется. Постоянно изображать в присутствии Джуфина радость бытия — то еще испытание. А он же, небось, еще придираться станет. «Не верю. Давай улыбку пошире и глазами бодрее сверкай».
«В моем присутствии можешь не особо воздерживаться», — утешил меня сэр Шурф. «Ной на здоровье. Переживу».
«Спасибо», — вздохнул я. «Ты настоящий друг».
«Ты рад?»
— спросил Шурф после того, как Джуфин ушел заниматься каким-то очередным умеренно загадочным городским происшествием, и мы остались одни. Я был честен. Вряд ли это называется именно словом «рад». Даже, знаешь, отчасти разочарован, что вы вдвоем не потащили меня на темную сторону и силой не заставили немедленно разорвать эту связь. Злился бы на вас страшно, факт. Зато чувствовал бы себя при этом отлично. Мог бы хоть трижды на дню гневно убегать на край мира от ужасных злодеев в вашем лице. Тот еще на самом деле соблазн. Так что нет, я совсем не рад. Но точно знаю, что поступил правильно. Таким собой я готов продолжать быть».
«Тебя так сильно впечатлила эта мертвая женщина?» — спросил Шурф.
«Я хотел объяснить, что меня впечатлило все сразу. Женщина, удивительные миры за окном, невероятные истории, которые она рассказывала, и, конечно, сам поезд, потому что пробудил во мне память о тех временах, когда я больше всего на свете любил поезда, мечтал уехать на каждом из проезжающих мимо, все равно в каком направлении, лишь бы неизвестно куда, но не успел даже начать». Потому что мой друг добавил:
«Штука в том, что ты помнишь, как сам был одиноким мечтателем, который в итоге смог удрать в неизвестность, а женщина, которая сейчас кажется тебе даже более достойной такой прекрасной участи, не смогла. И это, как тебе сейчас представляется, несправедливо. Поэтому, кроме твоей естественной очарованности красивым и сложным наваждением, есть кое-что посерьезней. Выдуманный на ровном месте, абсурдный, но от этого не менее очевидный для тебя самого долг».
«Вот откуда ты такой умный на мою голову?» — вздохнул я. «Вообще ничего от тебя не скроешь. Даже то, что успешно скрывал от себя».